Так, мы начнем с аналитических медитаций и молитв, которые благоприятно держать в уме в длительных видах. Их благоприятно каждый день читать и выполнять их. Так, первое. Зарождение решимости достичь освобождения. Признание обиды и зарождение решимости достичь освобождения. Блуждая в невидении, я забыл свою абсолютную сущность, атома. И погряз в страданиях круга рождения смерти из-за привязанности к чувственным удовольствиям. Ослепленные иллюзии двойственной магии, веря в то, что я есть тело, я сам того не ведая, накопил множество кармы, ведущих к страданиям. Но в силу заслуг я обрел встречу с кармой, способной даровать освобождение. Да обретуя великую решимость повернуть свой ум, вожделеющим чувственным объектом сансары, подобно горящему мне в сторону освобождения, мокши. Здесь, в этой аналитической медитации, мы зарождаем намерение следовать путем освобождения, обращаемся к Твоему проявлению, чтобы они вдохновили нас на этом пути. Далее. И вот каждая тема медитации можно медитировать от 3 минут до 3 дней, посвящая каждой из тем. Кроме веры, очень важна решимость, намерение, санкальпа типа духовного пути, потому что духовный путь велик, он сложен, и между нами и просветленным, освобожденным состоянием стоит как бы карма. Не следует выключаться, когда мы понимаем, что между нами и освобожденным и просветленным состоянием, то есть Богом, стоит карма. 2 километра. И те, кто осознают это, часто они уключаются этим, и приходит какое-то такое уныние, понимание, ну, примерно такое, вот это да, какой я раб кармы. Но на самом деле, это первый шаг к тому, чтобы освободиться. Вы уже начинаете понимать это. Потому что когда человек не осознает карму, он ее о ней не думает, он не то чтобы является во власти кармы, он сам этой кармой является. Невозможно освободиться от кармы, будучи кармой. А когда мы начинаем замечать карму, замечать ее власть над нами, это значит, мы сделали первый шаг к освобождению. Мы уже не карма. Мы уже есть сознание, которое отделяет себя от кармы. Оно видит ее власть, но оно отделяет себя от нее. И вот это сознание, которое отделяет, оно просто должно набирать силу, зарождать веру, решимость. Поэтому понимание этой кармы не должно вводить нас в удрученное состояние, оно должно вдохновлять нас на вера в хаву, решимость в практике, решимость в накоплении заслуг, решимость к садхам. То есть целью медитации, даже когда вы медитируете аналитически, а не постоянствие, кармы, не вести нас в огорчение, а воодушевить и вдохновить. Как один священник, с которым я разговаривал, типа как дать себе божественный пендель, чтобы где-то, если у нас есть непонимание, тамос, пробудить внутреннюю решимость. Если вы чувствуете такой настрой, такую решимость, это значит, что этот пендель получился. И второе. Памятование о 4 особенностях. Непостоянство. Для того, чтобы мое сознание не отвлекалось от кармы и пути освобождения, я буду помнить о непостоянстве. Три мира сансары непостоянны, как осенние облака. Рождение и смерть живых существ подобно театральному спектаклю на подмостке. Жизнь эта быстро проходит, как вспышка молнии в небе, мелькает и исчезает, подобно потоку вокруг горы. Отныне я буду искать то, что нетленно, реализацию атмана. Атман постигается через садхану, севу, самадхи, джняну и бхакти. Да буду я в этой всей последующей жизни стремиться к реализации самадхи, севы, джняны, бхакти и достижению трех пробужденных тел, отбросив привязанности и цепляния эго. И даже если мы на данный момент имеем много желаний и привязанностей, мы закладываем намерение и на следующую жизнь идти по пути кармы, по пути освобождения. Санкальпа, намерение, укрепленное молитвами, это большая сила ума, и эта сила ума способна менять направление нашего ума. Изменение направления ума в сторону освобождения – это длительный процесс, потому что ум слишком долго шел по определенным дорогам. И это не так, как стрелочник переводит стрелки, и поезд идет сразу по другому направлению. Перевод стрелок ума – это довольно длительный процесс. И с одной стороны, мы выполняем садхану созерцанием, поклонение, мантра, медитация, чтобы раскрыть сущность ума, чтобы вдохновляться и осознавать ее. С другой стороны, следует выполнять подобные аналитические медитации, чтения, чтобы переводить пути ума, стрелки ума на пути освобождения. В нашем подсознании содержатся наши тонкие мотивы, тонкие оценочные суждения, тонкие представления. В общем, стратегия нашей жизни уже выстроена. Стратегия нашей жизни выстраивается, например, в совершеннолетию, 19 годам. Когда мы определяемся с тем, кто мы, что есть мир, ну, на таком светском уровне. В соответствии со своей кармой, со своей свадхармой. У нас есть свадхарма. Свадхарма определяется нашими васанами, кармическими импульсами. И у каждого человека есть своя свадхарма. И очень сложно перебороть, если ты не сам. Например, вор не может не воровать. Вроде он так долго хотел воровать, много жизни он концентрировался. В этой жизни он получил тело, условия благоприятные, как же он не будет воровать. Все его предыдущие кармы просто вынуждают, толкают, его можно понять. А богач, он не может не хотеть богатства. Сколько ему не говори об отрешении, в прошлом жизни он так долго концентрировался на богатстве. Все его мысли, самскары, они толкают искать богатство в нас, состояние богатым. Пустить пыль в глаза, чтобы он другим богатым, привлечь, жить, купаться. Воин не может не воевать. Он так долго концентрировался на то, чтобы воевать, и в этой жизни он получил подходящее тело. Его васаны толкали. Артист не может не искать славы, успеха у публики. Его толкают васаны. То есть каждый следует своей природе, своей свадхарме, условной карме. Но освобождение – это пойти против вот этой непробужденной природы и искать более глубокую, пробужденную природу. Потому что наша истинная свадхарма – это атман, а кармическая свадхарма – она как бы временная, и она не истинная. Тем не менее, мы находимся зависимы от нее. Вот стратегия жизни, которая сформирована нашей кармической свадхармой, она тоже может изменяться, если мы проводим аналитическую медитацию. И выражаем санкальпу, намерения, и подкрепляем их молитвами, тапаси, осознанными законами кармы. Даже когда царю приходит час покинуть этот мир, ни его богатство, ни себя, ни друзьям не расследуют ему. Но где бы ты ни находился, куда бы ни направился, твоя карма следует за тобой хотеть. А потому следует стремиться обрести плод освобождения, просветления, реализацию атмана, который не подвержен закону кармы. И зарождаем санкальпу, молитву. Да буду я осознавать каждое мое слово и мысль как прошлую и будущую карму. Да превращу я свою рак в карму, скопище васан и санкальпу, чистую, спонтанную игру, рожденную игру иллюзорного тела на благо всех живых существ. Карма – это энергия находится в тонких телах, причинном теле. Она становится кармой, когда мы не видим ее как божественную силу, божественную энергию. Наша задача – преобразить карму в спонтанную, игровую, просветленную активность. То есть та же самая энергия может быть кармой, а может быть лилой, спонтанной, игровой, просветленной активностью. Но в каком случае она может стать спонтанной, просветленной активностью? В том случае, если мы будем воспринимать карму не глазами эго, аханкарой, а нашим атманом. В том случае, если мы будем отождествлять себя не с понятием «я человек, я тело» на основе представления аханды хасми, а, например, будем воспринимать себя как иллюзорное тело Иштадевата, выполняя йогу иллюзорного тела. Йоги иллюзорного тела мы должны твердо утвердиться, что наш ум – это ум божества, и что наша речь – это мантра божества, и что наше тело – иллюзорное тело божества. Или карма может стать просветленной игровой активностью, если мы утвердимся в раскрепощенном состоянии осознанности, в природе ума, вне мыслей. Тогда, соединяясь с нашей кармой, она будет преображаться в такую сострадательную активность на благо других, как проведение божественной воли, анурага-шакти. Вот я учу учеников постепенно привыкать к тому, чтобы они зарождали желание быть проводниками божественной воли. Потому что здесь альтернатива такая: либо ты проводник божественной воли, либо ты проводник воли кармы, воли эго, то есть своей кармы. И, конечно, лучше быть проводником божественной. Божественная воля в аспекте анураха-шакти, в аспекте просветляющей силы, очень важна для нас. Поэтому мы привыкаем к той мысли, что мы учимся быть проводниками анураха-шакти, божественной просветляющей воли. Есть разные воли абсолютно, например, есть творящая воля, есть поддерживающая воля, есть разрушающая воля, сокрывающая, но для нас очень важна освобождающая воля. То есть это такая воля, которая освобождает живых существ от неведения, сансары, от страданий. И мы стараемся зарождать такую мотивацию, что мы практикуем на благо всех живых существ, имея в виду под благом освобождение и просветление. И каждый раз, когда мы начинаем сессию и заканчиваем, очень важно вспоминать об этой мотивации, зарождать правильную мотивацию. Я практикую не только для себя, чтобы устранить неведение, освободиться от сансары, но я также стремлюсь практиковать на благо всех живых существ. Я стремлюсь достичь просветления как можно скорее, чтобы с такой благой мотивацией помогать всем живым существам тоже освободиться от неведения и быть счастливыми. Счастье живых существ, оно всегда связано с реализацией Абсолюта. И хотя будучи в сансаре у каждого есть, сказать, свое понимание счастья. Но временное счастье не удерживает испытания временными кармами. Но вечное счастье – это освобождение и реализация. Это мы хорошо понимаем. И когда мы практикуем, очень важно такую мотивацию зарождать и постоянно поддерживать. И часто это сложно сначала принять. Нам понятно, когда мы практикуем ради себя, потому что самое дорогое живое существо на свете – это мы сами. Но когда мы принимаем еще намерение практиковать ради других живых существ, это большой вызов на самом деле нашему эго, нашим ценностям. Нас не так не воспитывали. И сам наш эгоизм цепляли устроены иначе. Но именно такое воспитание ума поднимает наше сознание на уровень святых и на уровень богов. Потому что святые, боги, они видят всех живых существ не отдельных от себя. Они видят всех живых существ, как самих себя. И естественно, ты будешь любить живых существ, сострадать ради них, тоже зарождать намерение практиковать, если ты стремишься видеть, как самих себя. И вот такая мотивация, она устраняет барьер двойственности. рождается, когда мы порождаем другую мотивацию. И вот когда вы медитируете ради себя, то ваш ум может что-нибудь придумать, отвлечься. И ну, вы не чувствуете большой ответственности. Но когда вы еще медитируете с мотивацией, освобождая других живых существ, когда вы отвлекаетесь, вы думаете, как же живые существа с таким слабым, непросветленным умом, как же я смогу их освободить? Тогда вам не спать хочется, и живых существ, да. И вы думаете, надо хорошо медитировать, потому что с таким слабым умом, непросветленным сознанием, как я могу живых существ? И мы верим, что у каждого есть те души, которые связаны только с ним во Вселенной. Есть уникальные связи, анану-мантханы. Уникальные кармические связи, потому что живые существа бесчисленно много, есть только те существа, которые можете помочь только вы. То есть ни святые, ни ситхи, ни пробужденные, ни гуру, до них не могут достучаться, потому что слишком далеко они по карме. Нет кармической связи. Если бы они были близко, то святые бы опустились и дали пробуждение. Но с вами они имеют какую-то уникальную кармическую связь. И только вы можете до них достучаться. Только с вами у них есть связь. А с другими святыми учителями, может даже с вашим гуру, нет у них связи. Они никогда не могут встретиться, услышать их. Но через вас они могут. С вами установить они могут. И от вас зависит, эти существа смогут достичь пробуждения или нет, смогут освободиться от страданий или нет. То есть могут где-то во Вселенной, на Земле, в других мирах ходят эти живые существа, живут, даже не знаю. Это ваши потенциальные души, которым вы будете оказывать помощь. И вот когда они освободятся, когда они прекратят свои страдания, вот зависит только от вас. Может быть, в этой жизни, вот как вы освободитесь, достигнете просветления, воспитаете свой ум. Такова их судьба тоже будет, потому что вы им сможете помочь в этой жизни и в следующей. Вот такой смысл этой мотивации. То есть у них нет другой надежды, ближайшие сотни жизней может только через вас. Это подобно на родственников. Ну, допустим, у всех у нас есть родственники, и они никогда не пойдут слушать кого-либо, ни учителей не будут читать, но если вы их сын или дочь, ну, они просто будут вынуждены вас слушать. Потому что они принимают вас. Но таким же образом, кроме родственников, есть души, кармически с нами связанные, они являются не родственниками, но просто у них есть анану-мантхана. Им будет интересно именно вы, именно от вас они могут получить духовную передачу, духовный свет, учение и наставление. Если вы будете достаточно квалифицированы. Осознание страданий. Следующая тема. Силы гнева, привязанности и неведения властвуют над живыми существами сансары. Среди людей, богов и трех нижних мирах существа миров сансары без памяти перерождаются в круговороте сансары, подобно тому, как вращается колесо кошечника. Сладости на них удовольствие сансаре, но неизбежен страдание итог. Как плод ядовитого дерева, чудным бывает на вкус. И санкальпа и молитва. Да, обретуя великую решимость, повернуть свой ум, вожделеющий чувственным объектом сансары, в сторону великого пути освобождения и реализации атмана, который находится вне страдания. Да, отрешусь я от стремления к чувственным удовольствиям ради лучшего освобождения, достижения Самадхи, Сахаджхити, иллюзорного тела и иных Бхагавадхан. Когда мы живем в материальном мире, уму естественно стремится к чувственным объектам, и само по себе восприятие чувственных объектов не есть плохо, это нормально. Особенно в тантризме чувства признаются, и чувственные объекты признаются. Но что плохо? Захваченность чувственными объектами, стремление получать счастье и удовольствие от наслаждения чувственными объектами. Сами по себе объекты неплохи, само по себе восприятие неплохо, чувства неплохо, с ними все хорошо. А вот когда ум захватывается привязывается, стремится получать удовольствие и на этом строит всю стратегию жизни, это и есть неведение. Здесь нам надо развернуть свой ум от захваченности чувственными объектами и от ложной концепции, что от чувственных объектов надо постоянно стремиться получать удовольствие. С точки зрения тантры, даже удовольствие не является неправильным или плохим. Само по себе удовольствие, ананда, это часть абсолюта. И брахман является источником высшего удовольствия. Но когда мы в непробужденном состоянии ума стремимся к чувственным объектам, это сопровождается неведением, невежеством в отношении чувственных объектов, в отношении удовольствия и клешами, омрачения. То есть ананду переживать блаженство от самадхи, от медитации, в том числе от восприятия от объектов, это нормально. Но ненормально невидение, которое сопровождает восприятие удовольствия в состоянии привязанности. Когда божественную ананду мы подменяем просто стремлением к чувственным объектам. И выполнив эту медитацию, надо переубедить свой ум. Надо изменить направление ума, сказать ум. Не будь глупым, все святые получают ананду, чистейшую ананду от святого источника. Не стремись строить свое счастье на блаженстве от восприятия чувственных объектов из невидения. Стремись получать такое блаженство из пробужденного состояния, так как конкретно. Например, воспринимать мир в состоянии осознанности, в раскрепощенном и двойственном состоянии ума. А те объекты, те восприятия, которые ты не способен получать ананду чистую, которые будут с примесями клешки, невидения, их убирать подальше от себя. Это и есть вариант их решения. И понимание, какие объекты следует удалить, а какие ты можешь воспринимать, это вивека, распознавание, развлечение. И когда у нас есть развитая вивека, мы способны поддерживать равновесие, сам йогу. То есть опытный йогин, он очень хорошо должен чувствовать сам йогу. Сам йога – это значит жить в равновесии с миром, с природой, с другими людьми, с самим собой. Это значит знать, когда я поддерживаю состояние осознанности и когда я его теряю. Где моя граница? Никогда ее не переступать. Вот. Если у нас нет вивеки, мы легко переступаем. Мы забываем о поддержании осознанности, забываем о путихарме, когда наступает момент чувственных удовольствий, мы, не имея этой границы, легко ее утрачиваем. Ну, какой пример? Мы видим новости в интернете, наш ум возбуждается, как интересно, надо посмотреть. Надо в YouTube посмотреть, что там, какие новые какие-то интервью со звездой. Наш ум ищет эту новость, он хочет насладиться, тонкое тело хочет насладиться новостью, оно питается новостями. И в этот момент внезапно мы стали бессознательными. Внезапно мы потеряли осознанность, мы потеряли внутренний центр, исчезла атмавичара, мы перешли на ментальный план. Пока мы были в атмавичаре, мы находились в будхе, в осознавании, в причинном теле, ум был распахнут и подобен пространству. Но в этот момент мы перешли на уровень ментального тела и внезапно начало теряться. Мы насладились новостью, наш ум удовлетворен, а потом мы возвращаемся и чувствуем, а куда-то исчезла распахнутость, куда-то исчезло блаженство, и осознанность исчезла. Мы думаем, что я поменял одно на другое. Я насладил ментальное тело, а мое причинное тело, мое осознавание, наоборот, чего-то потеряли, мы чувствуем, как будто нас обокрали. Так оно и есть. Святые говорят, что в этом случае пять органов чувств выступают в роли разбойников. Они воруют нашу осознанность, если мы неправильно воспринимаем объекты и неправильно наслаждаемся чувствами. Поэтому один святой мастер говорил так. Надо сделать выговор всем органам чувств. Выговор в том смысле, чтобы они не захватывались и не переступали границу сам-йоги. И вот эта граница равновесия, она должна понимать, где мы должны остановиться в восприятии. где мы должны сохранить равновесие осознанности раскрепощенного естественного состояния, подобного Еву, и восприятия. И мудрый он находится в естественной осознанности на фоне восприятия. Если он что-либо воспринимает, то он не теряет осознанность, подобную небу. Его ум не схлопывается, и он не соскальзывает в ментальное тело и в чувственную энергию. Он может переживать восприятие, но он не теряет это. Потому что он знает сам его, он ходит аккуратно, движется плавно, осторожно, и все время поддерживает осознанность, словно несет чашу с водой, полной воды, боясь ее расплескать. Да, обретая великую решимость, повернуть свои умы, теряющие объект на сансары, в сторону великого пути освобождения и реализации атома, который находится в местопрограмме. Да отрешусь от стремления чувственного удовольствия, пробившего освобождение, свежения самадхи, сахара, пити и трех промышленных тел. Следующая тема – исправление четырех особенностях – это осознание драгоценного человеческого рождения. Чрезвычайно трудно обрести драгоценное человеческое рождение, дающее осуществить высшую цель освобождения. Реализацию атома. Не использовав его сейчас, смогу ли я, когда я его в будущем, получить такую благоприятную возможность? Мы получили уникальное драгоценное человеческое тело. И коль мы практикуем дхарму, значит мы правильно им распоряжаемся. Но это тело, осознанность и уникальность человеческого рождения, она не только для начинающих. Это также фундаментальная практика и на будущее. Даже когда вы стали опытным садху, сидите 3 года в ретрите и стали монахом, все равно на этой теме следует концентрироваться. В нашем теле заключен потенциал божественности. В нем есть чакры, каналы, внутренние божества, в нем есть атма. И оно предназначено только для постижения Богу, для служения Богу. Оно не предназначено для чего-либо другого, если это драгоценное человеческое рождение. Многие считают, что оно предназначено там, для удовольствия, для семейной жизни, для политики, для бизнеса, для войны, некоторые считают, для спорта. Они по своему праву. В каком смысле правы? Ну как бывают люди во сне правы, да? То есть во сне у каждого есть персонажа, своя сценическая логика. Но с точки зрения того, кто не спит, все совершенно иное. И вот традиционное человеческое рождение, оно не предназначено ни для спорта, ни для бизнеса, ни для политики, ни для войны, ни для наслаждений. Оно предназначено только для постижения Бога и для служения Богу и тому, что его воплощает. Это в самом идеальном состоянии. Но драгоценным человеческим рождением обладают не все, а только те, у кого достаточно мудрости и понимания и накопленных заслуг. Есть хорошая самскара. И поэтому надо размышлять, насколько у меня драгоценное человеческое рождение. Если я слышу дхарму, если у меня нет изъяна в теле, нет изъяна в уме, я способен понимать харму, вижу гуру, вижу божеств, имею связь с линией передачи, то это большая вероятность того, что у меня драгоценное человеческое рождение. Если я практикую, это точно драгоценное человеческое рождение. Да, у меня есть карма, но все-таки мое человеческое рождение драгоценно, потому что я имею возможность его практиковать. Но нужно усилить это понимание. Здесь закладывается прекрасная карта, молитва, да, обретуя великую решимость, повернуть свой ум, вожделеющий чувственный объект на сансары, в сторону великого пути освобождения, чтобы реализовать самадхи, джняна, непрерывное сознание и 3 пробужденных тела в этой жизни. Когда мы выражаем санкальпы и молитвы, это не означает, что мы разгоняем свой ум и зарождаем цель очень великую, очень далекую, и потом понимаем, что не можем ее достичь, удручаемся. Вот так практиковать — это хуже всего. Мы не создаем новых надежд и страхов, потому что создавать новые надежды и страхи, даже духовные, и потом осознавая свою невозможность удручаться, это неправильно. Мы просто спокойно, равномерно формируем свое будущее, мы моделируем свою судьбу. И сколько бы ни лежало кармы между нами и пробужденным состоянием, мы уверенно моделируем свою судьбу. Судьбу можно моделировать, если вы молитесь, визуализируете, закладываете санкальпы, судьба моделируется. То есть эти молитвы, эта решимость, они не на уровне ума восприниматься должны, а на уровне более глубокого, как способ моделировать свою судьбу и свою жизнь. Когда мы моделируем свою судьбу и свою жизнь, не надо думать, когда же его столько зарождают, столько молюсь, никак не приходит, не сама. Невизуальное тело, нет освобождения. Не такой подход должен быть. Как говорят, наша садхана в наших руках, но плоды садхана в руках Бога. То есть плоды, мы не ожидаем надежды и страхи в отношении плодов. Мы просто выполняем садхану, моделируем и уверенно по ней идем. И в свое время приходят знаки реализации. Того, что то, что мы просим, какие знаки докладываем, то реализуется. Исходя из этого, мы корректируем наше поведение, наши поступки, наши мысли, наше окружение. Бывает, люди моделируют, а ничего сами сделать не могут. Не хотят этого. То есть они просят, они молятся. Дай притое пробужденное тело, дай притое самадхи, Господь, дай руни ситхи. Но при этом на физическом плане ничего не делал. Это как в анекдоте. Когда человек молился, что Бог его сделал богатым, не выходя из квартиры, ему ангел, и Бог является, говорит, ну ты хоть бы лотерейный билет купил, что ли? Как я тебе могу помочь, если ты сам ничего не делаешь, когда ты молишься? То есть правильно будет это закладывать санкальпу, читать молитву, но также корректировать свой ум, направление своего ума, свои поступки, свое окружение, свой образ жизни, применять все эти молитвы в стратегии. То есть на самом деле это самый правильный способ. Вы сначала закладываете санкальпу, молитесь, визуализируете даже вашу будущую жизнь. Вы имеете в виду будущее этой вашей жизни. А затем у вас приходит ясность, некое понимание, как устроить свою нынешнюю жизнь, чтобы это сбылось. Вот так должно быть. И когда эта ясность приходит, вы чуть-чуть что-то меняете. Может, в отношении практики, пишите себе расписание практики, в отношении метода. Или где жить, как жить, с кем жить, в каком режиме или распорядке, или распорядок пишите, или питание, или садхана. В общем, вы меняете свою жизнь в соответствии с пришедшей вам ясностью, из того, что вы молитесь. Тогда это сработает. Таковы первые три молитвы из семи, которые будут приятны.